Глава 15. Не доверяйте условным знакам. Пен было решил, что пришел шевалье Гастон де Шанле, но он ошибся. Всего лишь какая-то женщина зашла купить вина. «Что случилось с бедным господином Бургиньоном?» – спросила она. «Его повезли в фиакре с колпаком на голове». «Ой, дорогая госпожа», – сказал Топен, – «с ним случилось несчастье, которого мы никак не ждали. Он стоял вот тут, бедный Бургиньон, и разговаривал со мной. И вдруг его охватил апоплексический удар. Боже милостивый! Увы, дорогая госпожа», – продолжал Топен, закатив очи горе, – «вот доказательство, что все мы смертны. Но девочку тоже увезли», – не унималась кумушка. «Она будет ухаживать за отцом, это ее долг. А поваренок, соседка хотела все знать точно, поваренок будет им готовить, это его ремесло. Господи ты, боже мой, я видела все от своих дверей и ничего не могла понять. Поэтому, хотя мне и не очень нужно, я зашла к вам купить белого вина, чтобы узнать, что к чему». «Ну вот теперь вы знаете, дорогая госпожа. А вы кто?» «Я Шампань, двоюродный брат Бургиньона. Я приехал случайно как раз сегодня утром с весточкой от его семьи. Внезапная радость, потрясение, и вот вам, пожалуйста, удар. Хоп, и нет его. Вот спросите у грабежона», – продолжал Топен, показывая на своего кухонного помощника, кончавшего готовить омлет, который начала приготавливать дочь хозяина и поваренок. «О, боже мой, все точно так и было, как говорит господин Шампань», – ответил грабежон, смахивая слезу ручкой поварешки. «Бедный господин Бургиньон! Вы полагаете, надо за него Богу молиться?» «Богу молиться всегда хорошо», – нравоучительно ответил Топен. «Ах, одну минуту. Хоть налейте мне пополнее». Топен утвердительно кивнул и очень ловко налил соседке вина. Ему это было нетрудно, потому что он просто-напросто расточал добро другого. Бургиньон бы стонал и плакал, увидев, сколько доброго маконского вина налил этой женщине Топен на 2 су. «Ну, — сказала она, — я успокою квартал, а то люди уже начали волноваться. И обещаю вам, господин Шампань, остаться вашей клиенткой. Да больше того, не будь господин Бургиньон вашим двоюродным братом, я сказала бы, что думаю обо всем случившемся». «О, говорите, соседка, говорите, не стесняйтесь». «Ну, так вот, я видела, что он меня обирал, как последний негодяй. Вот этот кувшин, который вы мне налили до краев за 2 су, он мне за 4 наливал неполный». «Это надо же», — сказал Топен. «О, господин Шампань, хоть это и отрицают, но если на земле нет правды, то небо уж во всем справедливо. Так что очень даже удачно, что теперь вы будете продолжать его торговлю». «Вполне верно», — сказал тихонько Топен. «Для его клиентов это очень удачно». И он поторопился выпроводить женщину, так как опасался, что придет тот, кого он ждал, и кому подобные объяснения могут показаться подозрительными. Действительно, почти в то же мгновение, как раз когда часы били 3:30, входная дверь отворилась, и вошел молодой человек благородной наружности. Он был закутан в голубой плащ, запорошенный снегом. «Это гостиница «Бочка Амура»?» – спросил кавалер у Топена. «Да, сударь». «А господин капитан Лажанкьер здесь живет?» «Да, сударь». «Он сейчас дома?» «Да, сударь. Он как раз только что вернулся». «Хорошо. Предупредите его, пожалуйста, что к нему приехал шевалье Гастон де Шанле». Топен поклонился, предложил шевалье стул, от которого тот отказался, и ушел в комнату капитана Ла Жанкьера. Гастон стряхнул снег с сапог, потом с плаща, и принялся, с любопытством не занятого ничем, кроме ожидания человека, рассматривать картинки на стенах, даже не подозревая, что около печей прячутся 3 или 4 клинка, готовые пронзить его грудь по первому знаку этого смиренного и любезного хозяина. Через 5 минут Топен вернулся. Дверь комнаты капитана Ла Жаньера он оставил приоткрытой и произнес: «Господин капитан Ла Жаньер ждет господина шевалье де Шанле». Гастон вошел в комнату, прибранную и содержащуюся в чистом военном порядке. В комнате находился тот, кого хозяин представил как капитана Ла Жанкьера. И хотя шевалье не был опытным физиономистом, он увидел, что сидящий перед ним человек или очень хорошо притворяется, или он не такой уж бравый вояка. Маленький, сухонький, с прыщавым носом, сероглазый, в широком для него мундире, стеснявшем, однако, его движение, пристегнутый к шпаге, длиннее его самого, таким явился Гастону этот знаменитый капитан, которому Понкалек и другие заговорщики рекомендовали оказывать самое глубокое почтение. «Человек этот уродлив и похож на церковного служку», — подумал Гастон. Но поскольку тот уже шел ему навстречу, шевалье спросил: «Я имею честь разговаривать с капитаном Ла Жанкьером». «С ним самим», — сказал Дюбуа, превратившийся в капитана, и, поклонившись в свою очередь, продолжал: «А мне соблаговолил нанести визит господин шевалье Гастон де Шанле?» «Да, сударь», — ответил Гастон. «Условные знаки при вас?» — спросил мнимый капитан Ла Жанкьер. «Да, половина золотого. А вот и другая», — сказал Дюбуа. «А теперь слечим бумаги», — предложил Гастон. Он вынул из кармана прихотливо вырезанный листок бумаги, на котором было написано имя капитана Ла Жанкьера. Дюбуа тотчас же извлек из кармана точно такой же с именем шевалье Гастона де Шанле. Бумаги положили одна на другую, вырезаны они были по одному образцу, и внутренние вырезы совпали тоже в точности. «Прекрасно», — сказал Гастон. «А теперь посмотрим бумажник». Сравнили бумажники Гастона и мнимого Ла Жанкьера. Они были совершенно одинаковы. И в обоих, хотя они были совершенно новыми, лежали календари за 1700 год, то есть 19-летней давности. Это была двойная предосторожность, принятая из-за боязни подделки. Но Дюбуа не было нужды подделывать. Он все взял у капитана Ла Жанкьера и со своей дьявольской проницательностью и адским инстинктом обо всем догадался и всем сумел воспользоваться. «А теперь, сударь?» — спросил Гастон. «А теперь, — ответил Дюбуа, — мы можем побеседовать о нашем дельце. Вы это хотели сказать, шевалье?» «Именно это. Но мы в безопасности, как если бы мы были посреди пустыни. Так сядем и поговорим». «Охотно, шевалье, поговорим». И мужчины уселись друг против друга за столом, на котором стояли бутылка хереса и 2 стакана. Дюбуа наполнил 1 стакан. Но когда он собирался налить 2, Гастон прикрыл его рукой, показывая, что пить не будет. «Вот дьявол», — подумал Дюбуа. «Он худ и сдержан. Это плохой знак». Цезарь опасался худощавых людей, которые никогда не пьют вина. И этими людьми были Брут и Кассий. Гастон, казалось, размышлял и время от времени бросал на Дюбуа изучающий взгляд. Дюбуа потихоньку тянул испанское вино и превосходно выдерживал взгляд шевалье. «Капитан», — произнес наконец после раздумья Гастон, «когда люди предпринимают какое-нибудь дело, в котором они рискуют головой, как мы, неплохо, как мне кажется, познакомиться, чтобы прошлое служило залогом будущего». Мои поручители перед вами. Монлуи, Талуэ, Дюку Эдик и Панкалек. Вы знаете мое имя и положение. Меня воспитывал мой брат, у которого были причины лично ненавидеть регента. Я унаследовал эту ненависть. Это имело своим следствием то, что когда вот уже 3 года тому назад в Британии образовалась Лига Знати, я примкнул к заговору. Сейчас я был избран бретонскими заговорщиками для того, чтобы в Париже договориться со здешними заговорщиками, получить инструкции от барона де Валефа, приехавшего из Испании, передать их герцогу Оливаресу, послу его католического величества в Париже, и заручиться его одобрением. «А какова во всем этом роль капитана Лажанкьера?» – спросил Дюбуа, как будто он сомневался в том, что перед ним подлинный шевалье. «Он должен меня представить герцогу. Я приехал 2 часа тому назад. Сначала увиделся с господином де Валефом, а затем явился к вам. Теперь, сударь, вы знаете мою жизнь, как я сам». Дюбуа слушал, и на его лице отражались все впечатления, как у хорошего актера. «Что ж до меня, шевалье», — сказал он, когда Гастон кончил и откинулся на стуле с видом благородной небрежности, «я должен признать, что история моей жизни несколько длиннее и богаче приключениями, чем ваша. Но все же, если вы желаете, чтобы я вам ее рассказал, буду считать своим долгом повиноваться вам». «Я вам уже сказал, капитан», — ответил, поклонившись Гастон, «что когда люди находятся в таком положении, как мы, первейшая необходимость — хорошо знать друг друга». «Ну что же», — сказал Дюбуа, — «меня зовут, как вы знаете, капитан Лажанкьер. Мой отец тоже был наемным офицером. Это ремесло, приносящее много славы, но обычно мало денег. Мой славный отец умер, оставив мне всего в наследство свою рапиру да мундир. Я опоясался рапирой, слишком для меня длинной, и надел мундир, который был мне несколько велик. Вот с того-то времени, — продолжал Дюбуа, обращая внимание шевалье на величину своего камзола, которую шевалье без того уже заметил, — вот с того-то времени я и взял за привычку носить одежду, которая не стесняет меня в движениях». Гастон поклонился в знак того, что ничего против привычки не имеет. И хотя сам носил более тесную одежду, чем Дюбуа, ничего предосудительного в этом не находил. «Благодаря моей наружности», — продолжал Дюбуа, «меня приняли в королевский итальянский полк, который в то время набирали во Франции сначала из соображения экономии, а потом потому, что Италия больше нам не принадлежала. Я и служил там в весьма почетной должности капрала, как вдруг однажды накануне битвы при Мальплаке у меня вышла небольшая стычка с сержантом по поводу одного приказа, который он мне дал. Но при этом он держал трость поднятой, а не опущенной, как следовало бы. Прошу прощения, но я не очень хорошо понимаю, какое значение это могло иметь для самого приказа, который он вам дал. А такое, что, опуская трость, он задел мою шляпу, и она упала. Следствием этой неловкости была небольшая дуэль, во время которой я проткнул его саблей. Но поскольку меня бы все непременно расстреляли, если бы я любезно дождался ареста, я сделал кругом налево и наутро проснулся, черт его знает каким образом, в расположении армии герцога Мальборо». «То есть вы дезертир?» — сказал улыбаясь шевалье. «Я последовал примеру Корнелана и великого Конды, что мне показалось достаточным извинением в глазах потомства», — продолжал Дюбуа. «Итак, я участвовал как актер, в чем должен признаться. Поскольку мы решили ничего не скрывать друг от друга, участвовал как актер в битве при Мальплаке. Только вместо того, чтобы находиться по одну сторону ручья, я находился по другую, Вместо того, чтобы стоять спиной к деревне, я стоял к ней лицом. И думаю, что эта перемена места была весьма удачной для вашего слуги. Королевский итальянский полк оставил на поле битвы 800 человек. Моя рота была изрублена на куски. Товарищ, с которым я делил постель, разорван пополам одним из 17 тысяч ядер, выпущенных из пушек в этот день. Слава, которой покрыл себя мой погибший полк, привела в такой восторг знаменитого Мальборо, что он прямо на поле битвы сделал меня прапорщиком. С таким покровителем я бы далеко пошел, но его жена, леди Мальборо, по воле провидения спутала мне все карты, неловко пролив стакан воды на платье королевы Анны. И поскольку это великое событие изменило многое в Европе, в передрягах, которые оно повлекло за собой, я остался без покровителей, но при своих достоинствах и врагах, нажитых именно благодаря им. «И что же с вами стало?» — спросил Гастон, начавший испытывать некоторый интерес к полной приключению жизни мнимого капитана. «Не говорите, одиночество заставило меня просить службы у его католического величества, которое я, должен сказать его чести, любезно снизошел к моей просьбе. Через 3 года я был уже капитаном, но из жалования в 30 реалов в день у нас удерживали 20. И при этом еще без конца говорили, что мы должны высоко ценить честь, которую нам оказывает король Испании, занимая у нас деньги. Такое помещение капитала казалось мне недостаточно надежным. И я попросил своего полковника разрешить мне покинуть службу его величества, вернуться на мою прекрасную родину и снабдить меня какой-нибудь рекомендацией, которая защитила бы меня от преследований по поводу моего поведения в битве при Мальплаке. Полковник посоветовал мне обратиться к его светлости принцу Селамаре, и тот, распознав во мне природную склонность повиноваться приказам, не обсуждая их, лишь бы они были отданы приличествующим образом и сопровождались определенного рода музыкой, совсем было собрался сделать меня активным участником пресловутого заговора, получившего его имя, как вдруг все это дело провалилось, как вы знаете, из-за двойного предательства этой дрянной Финьон и жалкого пица по имени Бюа. Но так как его высочество справедливо рассудило, что дело это только отстрочено и не все еще потеряно, он рекомендовал меня своему преемнику, которому, я надеюсь, мои мелкие услуги будут в той или иной мере полезны, и которого я от всего сердца благодарю за предоставленный мне счастливый случай познакомиться со столь совершенным кавалером, как вы. Итак, прошу вас, шевалье, считать меня своим покорным и преданным слугой. Мое дело к вам, капитан, ограничится тем, что я попрошу вас представить меня герцогу, ибо он единственное лицо, которому полученные мной указания позволяют мне открыться. Я также должен передать ему послание барона де Валефа. Итак, я в точности следую этим указаниям и прошу вас, капитан, представить меня его светлости. «Сегодня же, сударь, — сказал Дюбуа, принявший, казалось, решение. Через час, если вам угодно, и если это необходимо, то через 10 минут. Как можно скорее?» «Послушайте, — ответил Дюбуа, — я немного поспешил, сказав вам, что сведу вас с его превосходительством через час. В Париже ни в чем нельзя быть уверенным. Быть может, он не предупрежден о вашем приезде, или не ждет вас, или я его не застану дома. Я это понимаю, буду терпелив. А может быть, даже, — продолжал Дюбуа, — мне что-либо помешает заехать за вами? Почему? Черт возьми, шевалье, сразу видно, что вы в Париже в первый раз. Что вы хотите этим сказать?
Я хочу сказать, сударь, что в Париже есть три полиции, совершенно разные и не схожие. Но они, тем не менее, объединяют свои усилия, когда нужно помешать честным людям, которые всего-то и хотят, что свергнуть то, что есть, и установить то, чего нет. Это, во-первых, полиция регента, и ее можно не слишком опасаться. Во-вторых, полиция мессира Вуае Д'Аржансона, а он, случается, бывает в весьма дурном расположении духа по поводу того, что к нему плохо отнеслись в монастыре Мадлен де Тринель. В-третьих, полиция Дюбуа, но это другое дело. Кум Дюбуа, великий негодяй, подхватил Гастон. Вы мне ничего нового не сообщили, я это знаю. Дюбуа поклонился, роковая улыбка играла на его обезьяньей мордочке. «Ну и что же нужно, чтобы ускользнуть от всех трех полиций?» – спросил Гастон. «Большая осторожность, шевалье! Просветите меня, капитан! Вы, кажется, более в курсе этих дел, чем я. Вам известно, я не более чем провинциал, вот и все. Ну что ж, прежде всего важно, чтобы мы не жили в одной гостинице». «Вот черт», — ответил Гастон, вспомнив, что он дал этот адрес Ален. «Мне это очень неудобно. У меня есть причины остаться здесь. Пусть вас это не беспокоит, шевалье. Тогда перееду я. Займите одну из моих комнат, эту или ту, что на втором этаже. Я предпочитаю эту. Вы правы. Первый этаж, окно на улицу и потайная дверь на другую. У вас верный глаз. Из вас может выйти что-нибудь путное. Вернемся к делу, сказал шевалье. Да, вернемся. О чем я говорил? О том, что, может быть, не сможете сами заехать до мной. Да, но в этом случае будьте внимательны и идите только с тем, кто представит надежные доказательства. «Скажите, по каким условным знакам я смогу узнать того, кто придет от вашего имени?» «Прежде всего, у него должно быть от меня письмо. Я не знаю вашего почерка. Это верно. Я дам вам сейчас образец». Дюба сел за стол и написал несколько следующих строк. «Господин шевалье, с полным доверием следуйте за человеком, который вручит вам эту записку. Я поручил ему проводить вас в дом, где вас ждут герцог Оливарес и капитан Лажанкьер. Держите, — продолжал он, подавая ему записку. Если кто-нибудь придет от моего имени, он вручит вам подобный автограф. И этого будет достаточно? Безусловно, нет. Помимо записки, он вам должен показать половину золотого, а у дверей дома, куда он вас отведет, вы спросите у него третий опознавательный знак. Которым будет бумага. Хорошо, сказал Гастон. При этих предосторожностях нас поймают, если только черт попутает. Итак, что я сейчас должен делать? Ждать? Вы не собираетесь выходить сегодня? Нет. Прекрасно. Сидите смирно и тихо в гостинице. Здесь вы ни в чем не будете нуждаться. Я сейчас рекомендую вас хозяину. Спасибо. Дорогой господин Шампань, сказал, открывая дверь, Лажанкьер Топену. Вот шевалье де Шанле. Он занимает мою комнату. Рекомендую вам его как самого себя. Потом закрыл дверь. Этот юноша просто клан, господин Топен, сказал Дюбуа вполголоса. Вы и ваши люди должны не спускать с него глаз. Вы мне за него отвечаете головой.